Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров». 55 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Впервые в эфире 5 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашей передачи приурочен к 55-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Во второй половине часа вы услышите фрагменты беседы Довлатова с известным словистом профессором Джоном Глядом, который в 70-80-е годы записывал свои разговоры с эмигрантскими писателями. С беседами профессора Гляда наши радиослушатели уже знакомы. Полгода назад мы передавали интервью с Иосифом Бродским, а совсем недавно с эмигрантом первой волны, поэтом Игорем Чинновым. Свои беседы профессор Гляд записывал на видеопленку, и его уникальный видеоархив хранится теперь в Мэрилендском университете. Но в отличие от всех прочих записей, видеозапись разговора с Довлатовым погибла, и чудом сохранилась только звуковая дорожка пленки. Ее-то, эту уникальную запись, вы сможете услышать через 25 минут. Первая половина часа отдана Александру Генису, по инициативе которого сегодняшние петербургские школьники написали сочинение по довлатовскому рассказу «Представление». С наиболее интересными отзывами вы и познакомитесь в начале нашей программы после объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Посвящена 55-летию со дня рождения Сергея Довлатова. В первой половине нашего часа мы предлагаем вам передачу, подготовленную Александром Генисом и созданную при участии петербургских школьников. Впрочем, не буду долго говорить, Александр Генис все расскажет сам.
Ну, что такое религиозная и философская литература, я более или менее себе представляю. А вот антисоветской литературы, откровенно говоря, в жизни не встречал. Хотя меня самого иногда называли антисоветчиком. Мне кажется, книги бывают правдивые и лживые, талантливые и бездарные, содержательные и пустые. А вот что значит советские или антисоветские книги, мне не ясно.
Это одна из самых последних записей Довлатова на радио. Всего через две недели, 24 августа 90-го года, Сергей умер. Когда подходит эта дата, у нас в нью-йоркской редакции, где он столько лет работал, принято поминать Довлатова. Не то чтобы в другое время о нем не вспоминали. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не пересказал его шутку или не сослался на его рассказ. Жутко безвременная смерть Сергея пробила такую брешь, что ее никак не заделаешь. Наверное, поэтому годовщина его кончины, больше, чем день рождения, до которого он не дожил всего нескольких дней, стала довлатовским днем. Вот почему эту, как, впрочем, и многие предыдущие беседы, мы посвятим Сергею Довлатову. Особенность сегодняшней передачи в том, что на этот раз говорить о нем будут другие, его соотечественники и земляки. Живя в Америке, Довлатов никогда не прекращал разговоры с ними. Несмотря на все свои здешние успехи, он не обольщался американской славой, зная, что настоящие его читатели живут там, откуда он уехал. Это знание отнюдь не подразумевает ностальгической горечи, оно просто констатация факта, с которым ждавший широкой аудитории Довлатов всегда считался. После его смерти диалог с родиной продолжают книги. Не только в России, но и во всем бывшем СССР выходят самые разнообразные издания Довлатова. От великолепно подготовленного Андреем Арьевым четырехтомника до пиратских переизданий. Хамское, но бесспорное свидетельство повсеместной довлатовской славы. Однако есть еще один, до сих пор не опробованный с Довлатовым, вид диалога, который русская литература прибегает лишь для тех, кого она считает своими классиками. Это школьные сочинения. Вот этой давней традицией, в которой мы все воспитаны, я и решил воспользоваться, чтобы узнать, как читают, как понимают Сергея его самые молодые читатели, петербургские старшеклассники. Чтобы осуществить этот проект, мне, естественно, нужна была помощь. И тут мне крупно повезло. По переписке я познакомился с чудесным учителем-словесником Владимиром Натановичем Шацевым. Умница, эрудит, тонко понимающий литературу, талантливый и бескорыстный энтузиаст, как это часто бывает у мастеров школьного дела, он без устали пишет мне о своих учениках. В его школе, точнее физико-техническом лицее, учатся всего 150 человек. Конкурс здесь жуткий, 10 человек на место. Зато и собрались тут интеллектуальные сливки Петербурга и окрестностей, включающих в отдельных случаях Москву и даже Магадан. Когда Шацев присылает мне рефераты своих физиков, математические работы лицеистов, я и названий понять не умею. Но и с лириками у них в школе все в порядке. Одна девочка, например, так перевела Макбета, что сумела заинтересовать шекспироведов. И все же с литературой, как я понял, сложно, что и понятно. В советской школе ей досталось больше, чем другим предметам. Об этом любовно и трезво описывая своих учеников, Шацев тоже пишет.
У нас учатся дети шестидесятников. На родительском собрании обкомовского духа нет. Слово «демократия» почти ни у кого не является ругательным. Родители учеников настолько сильно некогда топтало начальство, что они набрались такой часто ядовитой иронии и передали детям ее, что уж заговорить хоть как угодно об авторах, бывших у прежнего официоза в фаворе, Некрасов, Горький, нелегко подчас. Отсюда история литературы оказывается неполной.
Вот суждение о Довлатове этой суровой, саркастической, скептической, посттоталитарной, по выражению Шацева, генерации мы решили собрать. Выбирая тему для сочинения, я предложил Владимиру Натановичу остановиться на лучшем, с моей точки зрения, рассказе Довлатова «Представление». Как, наверное, помнят слушатели, речь там идет о лагерном спектакле «Кремлевские звезды». Играют, естественно, заключенные. Роль Ленина досталась вору в законе Гурину. Дзержинского играет Цуриков по кличке Мотыль, по делу у него совращения малолетних. Перипетиям постановки посвящен этот большой рассказ, полный очень смешных и очень жутких подробностей. Но лучшее в нем редкий по точности и драматической силе финал. По замыслу замполита, представление этой идиотской пьесы должно заканчиваться пением интернационала. Вот что из этого получилось.
Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел «Вставай, проклятием заклейменный!» И дальше в наступившей тишине «Весь мир голодных и рабов». Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор. «Кипит наш разум возмущенный. На смертный бой идти готов». Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Поверх барьеров». Сегодняшняя программа приурочена к 55-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Подготовил и ведет выпуск Александр Генис.
Ну а теперь, когда мы познакомились с предварительными обстоятельствами всего проекта, послушаем, что говорят о Довлатове и его героях ученики 11 класса Петербургского лицея.
Наталья Ильина. Довлатов не соглашается с мнением Солженицына о том, что лагерь – это ад. Он считает, что ад – это мы сами. В чем же ужас этого мира? По Довлатову самым страшным в этой жизни является абсурд и хаос. Кажется, в таких условиях человек выжить не может. Он должен ожесточиться и превратиться в животное. Но этого не происходит. Все они, герои Довлатова, оказались лишними в этой жизни, выкинутыми из нее. Но это не раздавило их.
Павел Кобяков. Представление – странная для меня вещь, в общем, как и все написанное Довлатовым. Зэки, описание лагерной жизни – все это довольно противно. Странным кажется то, что автор что-то в этом находит. Зэки, играющие роли вождей революции, Ленина и Дзержинского, сам этот театр в зоне довольно неправдоподобный. Автору нужна эта ситуация, быть может, чтобы раскрыть некие человеческие черты в обычной жизни, не проявляющиеся.
Анна Мирошниченко. Вокруг только снег, где живут и работают заключенные и их надзиратели. И порой непонятно, кто есть кто и кого особенно жалко. Некий отдельный кусочек нашей земли со своей жутью. Но, читая Довлатова, не воспринимаешь эту жуть как что-то тебя совершенно не касающееся. Понимаешь, что жизнь этих людей страшна и жестока. Но ведь они изначально такие же, как мы, люди. И все это одна жизнь. Здесь и там.
Виталий Гринбаум. Говоря устами заключенных, автор выражает свои мысли по поводу существующего государственного строя и общественной жизни. Это очень удобная форма выражения, потому что заключенные люди могут сказать все, что угодно. Им можно, срок им за это не добавят, да и вообще.
Зоя Барзах. Я не могу разделить чувства рассказчика. Я вообще не могу говорить от себя и о себе. Я там даже близко не была. Единственная зацепка – литературная традиция. Литература там уже была, и не раз. Многие авторы пытались посмотреть, что станет с литературой, с ее колоссальным потенциалом тотального осмысления там, за пределами смысла, где даже намек на существование смысла звучит кощунственно. Разные авторы приходят к разным выводам. Например, Толстой. Для него из-за стены полного абсурда проглядывают контуры высшего смысла. Именно во французском плену Пьер понимает то, до чего никогда не дошел бы, размышляя о смысле жизни в кругу братьев-масонов. Но как же отвечает на тот же вопрос Довлатов? Прежде всего, он оставляет место литературе, традиции, а значит, мысли. Сам сюжет по-своему традиционен. Пир во время чумы. Кто-то пытается устроить некое празднество в наименее подходящей для того ситуации и аудитории. Традиционно пир во время чумы выглядит либо цинично, либо абсурдно. Это своеобразный катализатор абсурда, точнее, увеличительное стекло, в которое читатель его видит яснее. Но увидеть, почувствовать абсурд, значит увидеть необходимость смысла, невозможность абсурда. Поэтому отчасти прав Толстой. Герой Довлатова в конце рассказа, пройдя через зрение этого бредового празднества к пониманию кошмарности и абсурдности ситуации, теряя на минуту зрение от слез, почти подходит к иному зрению, о котором говорит Толстой. Но минута проходит, стучат стулья.
Сергей Манинин. Насчет личности Ленина и Дзержинского. Неправда, что нас все это вообще не коснулось. Я, в конце концов, 3 года был октябренком, 2,5 года пионером. Многочисленные сегодняшние пародии на разных политических лидеров порядком надоели. Но у Довлатова такой пародии и нету. Михаил Глухих. Можно увидеть связь между Лениным и Дзержинским и играющими их роль заключенными. Когда кто-нибудь из актеров заключенных ошибается в своих репликах, а делают они это, как правило, в свою сторону, сторону рецидивистов, то возникает чувство, что Ленин и Дзержинский действительно могли сказать что-нибудь подобное. Илья Каендар. Как назвать Ленина с Дзержинским – вопрос спорный. Сначала их называли изменниками, затем вождь мирового пролетариата и его сподвижник, сейчас сумасшедший и убийца. И каждое определение имеет границы применения. Затем эта физическая модель становится неприменимой, и ее меняют. Так и в зоне у зэков складывается свое понимание Ленина и Дзержинского. Гурин перевоплощается в Ленина, и к нему становится другое отношение. Его уважают, великий вождь, его слушают.
Анастасия Глаудина. Нам не очень страшно, когда мы читаем «Зону». Мы смотрим на нее глазами ее обитателей. Довлатов не давит нас ужасами. Он сам как бы внутри, но смотрит на это все философски. И кажется, что он чем-то защищен.
Алексей Петров, Ленина довольно легко пародировать. Но зэк вживается в эту роль. Он и в жизни начинает говорить так же, как вождь, и, по-видимому, мыслить. Чтобы делать революцию, необходимо было быть преступником, так как до смены власти он действует вопреки закону, обладать незаурядным умом, склонностью к чему-то новому, отсутствию надежды на что-то при существующем порядке вещей или безысходностью.
Лена Казакевич, я вижу огромное сходство между персонажами Довлатова и героями картин Питера Брегеля. На картине «Слепые» мы видим процессию слепых, идущих друг за другом. Первый из них падает в пропасть. Неизбежно и остальные туда упадут. Их лица ужасные, но я не могу не испытывать к ним жалость. Во многих картинах Брегеля мы видим людей с пустым взглядом. Они ничего не замечают вокруг. Их волнуют только собственные дела.
Михаил Петрович, автор силится показать, что этот смех сквозь слезы. Вся обстановка вокруг ненормальная. Так жить нельзя. И вот тут-то может появиться вопрос. Если такой образ жизни неверный, то какой же тогда, собственно, верный, а? Вообще, все беды от пустого критиканства. Тот, кто предлагает позитивную программу, не нуждается в критике противников. Если программа хороша, она сама все за себя скажет. Если же отойти от философии, то можно сказать только одно. Хочешь, живи и делай мир таким, каким хочешь. За что я и уважаю Ульянова, а тем более Джугашвили. А не хочешь, иди и утопись в сточной канаве. Давай, давай, иди. А в остальном, как говорится, живи себе, как будто Христос у тебя за пазухой, синица в руках, фига в кармане, шило в мешке, а все остальные в белых тапочках.
Тоня Елисеева. Многие из героев «Зоны» просто вызывают симпатию, забывая, что они уголовники. Когда я читала эту книгу, я все время представляла их себе в обычной, а не арестантской одежде. Даже когда Довлатов пишет о совершенных ими преступлениях, они почему-то не кажутся такими страшными, какими казались бы, если прочесть о них в газете. Некоторые из них кажутся мне знакомыми, похожими на людей, которых я сама встречала. Может быть, прототипы довлатовских героев и были монстрами, но сами эти герои таковыми не являются.
Олег Иванов. Когда самолет входит в штопор, опытный пилот, вопреки нашим представлениям, включает двигатель и направляет машину вниз. Из-за увеличения скорости он может выйти из штопора у самой земли. Если он этого не сделает, то неминуемо погибнет. Аналогично поступает и самая великая машина – человеческий мозг. Разве до шуток, когда в стране творится такое? Но Довлатов описывает происходящее с юмором. А почему мы слагаем анекдоты про тех, благодаря кому так резко изменилась жизнь в 17 году? Почему мы смеемся над теми, кто обкрадывает нас? Я считаю, что смех – это секретное оружие, которое помогает справиться с трудностями. Смехом мы усугубляем положение, но вместе с тем накапливаем силу, достаточную для преодоления штопора жизни. Андрей Москаленко. Читать мне было смешно и весело. Я думаю, примерно так же весело, как мужикам, которые брали зимний, или как пьяному, кричащему что-то уродливо непристойное, милиционеру. Если подумать и попытаться трезво воспринять те факты, которые описывает Довлатов, то выяснится, что все далеко не так смешно, как нам того хочется. И Ленин с Дзержинским здесь вовсе ни при чем, и армия тоже, и зона. Можно, наверное, придумать что-нибудь похожее по эффекту, произведенному на читателя, но происходящее, например, в школе или в публичном доме. Главное – это эйфория, возникающая при свержении идеалов и поругании ценностей. Возникает ощущение безнаказанности и вседозволенности, чисто русское ощущение воли. Можно смеяться над тем, над чем смеяться неприлично. Ведь это очень весело и смешно – совратить малолетнюю или изнасиловать козу. В жизни зэков есть что-то маняще привлекательное. Она очень проста – это жизнь по животным законам. То, что они говорят и делают – это круто. Они супермены. Довлатов не пишет роман с положительными героями – зэками. Он старается показать, что их жизнь тяжела, страшна и уродлива. А события в «Зоне» – это эпизоды из фильмов ужаса. Но я забываю в процессе чтения об этом подтексте и наслаждаюсь эйфорией жизни «Зоны». Борис Зорин. Рассказ жуткий, как и вся «Зона» в целом. Тусклый свет лампочек, начищенные сапоги, вой овчарок в простреливаемом коридоре, совершенно огромных размеров черный барак без окон. Алексей Пиялкин. Когда зэки начинают петь «Интернационал», они поют искренне. Они действительно хотят разрушить весь мир голодных и рабов. Но мир этот – их страна, их зона. Илья Романовский. Как бы зэк не относился ко всему этому коммунистическому бреду, Что бы он ни думал о песне «Интернационал», это его гимн. Гимн несвободных, живущих в бараках людей. После этого они напьются, возможно, будет драка, возможно, кого-нибудь убьют. Но это от окружающей их грубости и плохой жизни. Они – порождение своей страны, страны более кровавой и грубой, чем какая-либо другая. Петр Танков. Достоевский писал, что заключенные как дети. Но ведь это те же самые заключенные, которые у Довлатова определяют себя как сучье да беспредельщина, или нет? Если в России 70-х годов нашего века все было построено на лжи и абсурде, то те же отношения царили и в зоне. Конечно, тогда при Достоевском случались и более зверские убийства. Над ней иногда царила гораздо большая жестокость, но одного там не было. Даже сквозь прорезь балахона смертника Достоевский не смог разглядеть в тогдашней России того абсурда, который пропитывал ее в течение 70 лет нашего века и над которым смеется Довлатов. Каждое время рождает своих писателей. В этом отношении Довлатов ничем не отличается от Чехова, Достоевского и других. Но его задача была намного сложнее. Ему предстояло пробиться через все это море лжи и абсурда и осветить все это для общего обозрения. И он это сделал.
Вы слушали передачу «Петербургские школьники» о Сергее Довлатове. Эту часть программы подготовил и вел Александр Генис. Продолжается. Не покидайте волны свободы в течение двух коротких объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 55 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Впервые в эфире 5 сентября 96 года. «Свобода» продолжает выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. 55 лет Сергею Довлатову. В этой половине радиочаса вы услышите фрагменты из большого довлатовского интервью, данного Джону Гледу, известному словисту, профессору Мэрилендского университета. В 70-80-е годы профессор Глед формировал видеоархив русской эмиграции и записывал на видеопленку беседы с русскими литераторами в зарубежье. Слушатели «Радио Свобода» уже знакомились с частью этого архива голосами Иосифа Бродского и поэта первой волны эмиграции Игоря Чинного. С записью Довлатова произошла тревожная история. Видеопленка погибла, и чудом сохранилась только звуковая дорожка беседы. Она весьма несовершенна, как это часто бывало в те годы со звуком при видеозаписи. Слышны некоторые помехи. Но, с другой стороны, большое литературное звуковое интервью Довлатова вообще факт уникальный. Сегодня премьера этой беседы. Профессор Глед спрашивает Довлатова о том, что он думает о распространенном утверждении, будто пишет, как американский писатель.
Я не один раз об этом слышал, особенно когда был помоложе. Казалось, что это качество как-то постепенно исчезает. Но я вообще действительно так любил американскую прозу и так увлекался ею. Я вообще должен с некоторым смущением сказать, что мне американская проза всегда нравилась больше, чем русская. И у многих моих знакомых это вызывало.
Именно американская, не английская?
Именно американская. Я даже, если бы наш разговор был бы очень подробным и бесконечно долгим, я бы, может быть, даже объяснил, почему так случилось.
Давайте.
Дело в том, что...
Хотя они не бесконечно долго.
Я постараюсь. Короче, русская литература, между русской литературой и американской, в принципе, существуют чрезвычайно серьезные различия. То есть в американском понимании русская литература таковой не является, и в русском понимании американская литература — это не совсем литература. Поскольку русская литература по традиции, в силу ряда сложившихся обстоятельств, исторически всегда брала на себя функции, возлагала на себя функции, превышающие функции чистой литературы. То есть она присваивала себе функции религии и философии. С одной стороны, подобно философии, она брала на себя интеллектуальную трактовку окружающего мира. Эта функция в России всегда была возложена не на философию, которая стала развиваться сравнительно поздно, русская философия, а именно на литературу. И подобно религии, она, так сказать, брала на себя, так сказать, вот, духовное, нравственное воспитание народа. И литератор, писатель, который от этих функций так или иначе освобождался, уклонялся, он очень долго не получал у себя народное признание. И казался не совсем писателем. Если он просто пишет увлекательные, смешные, трогательные истории, это был не писатель, а билетрист, рассказчик. Оба эти термина по смыслу они снижают, так сказать, качество этой деятельности. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, мне же всегда в литературе импонировало как раз то, что является непосредственно литературой. То есть вот некоторое количество текста, который повергает нас либо в печаль, либо вызывает ощущение радости, который вынуждает нас с увлечением себя прочитывать и так далее. Это вовсе не означает, что литература увлекательная, динамичная, лаконичная. Вот меня в американской литературе привлекала ее лаконизм, принципиальная, так сказать, краткость, которая так не свойственна моей родной литературе. Американская литература на фоне тогдашней, особенно тогдашней, вот советской литературы, казалась очень раскованной. Она свободно заговаривала о вещах, которые были запретными в русской литературе, там, связанные с человеческими отношениями. Американская литература была, как нам казалось, во всяком случае, всегда изначально правдивой, потому что у американских писателей практически не было стимулов создавать неправдивые произведения. И так получалось, возникал такой парадокс, скажем, злоключение южан, каких-то таинственных романов Фолкнера, мне были интереснее и ближе, чем то, что происходило с героями соцреалистических советских романов. Я всем этим был очень увлечен и вольно, невольно, сознательно или бессознательно там копировал, подражал и находился, в основном, под очень сильным влиянием нескольких американских писателей, в первую очередь Хемингуэя, который, как вы знаете, повлиял не только на российскую словесность на определенном этапе, но и творчество Хемингуэя сказалось на образе жизни людей моего поколения. Они стали одеваться соответствующим образом, мои друзья, вести себя соответствующим образом, разговаривать в определенной тональности. Это было нечто связанное с творчеством Хемингуэя. И это был, ну, скажем, стиль Хемингуэя, как существует стиль Пьера Кардена, там, или, не знаю, каких-то еще модных дизайнеров. Хемингуэй, Фолкнер, Селлинджер, в меньшей степени Абдайк и Вонегут, Томас Вулф и так далее. Дос Пассес.
А уже о немецкой или французской литературе вовсе не приходится говорить?
Я бы, если можно позволить себе такую смелость располагать по качеству литературы разных народов, то я бы, во всяком случае для меня 20-летнего, было совершенно несомненно, что на первом уровне стоит американская проза, за ней следует русская, которая мне все-таки нравилась и была всегда дорога, и сейчас стала ближе, чем когда бы то ни было, когда я оказался на Западе. Затем уже дальше я бы расположил французских прозаиков и чуть ли не в последнюю очередь немецких, потому что у меня какое-то, к сожалению, есть предубеждение к немецкой культуре, рассеивающееся постепенно. У меня появилось, наконец-то, несколько любимых немецких писателей, в первую очередь Генрих Бёль. Некоторые вещи Томаса Манна мне понятны, доступны и очень интересны, кажется. И так далее, и так далее. Но вот я в такой последовательности позволил себе это нахальство.
Ну вот вы теперь приехали в Америку. Как вы чувствуете себя дома? Или...
Это довольно неожиданный вопрос и серьезный. Я как будто бы уже говорил вам, у меня ощущение, что я дома, не всегда возникало даже в Ленинграде, где я вырос и где прожил 30 с лишним лет. У меня я не русский человек по виду. У меня так сложилась жизнь, что я всегда мне казалось, что я отличаюсь чем-то от среднего нормального человека. И я, в общем, довольно сильно выделялся на ленинградской улице, скажем, в ленинградском помещении. Я был явно южного вида, я вел себя довольно заносчиво в молодые годы. У меня была борода, что тоже было дерзостным таким
как
знаком.
У Хемингуэя,
отчасти. Значит, у меня, так сказать, скорее хемингуэевского направления была борода, не толстовская и так далее. Значит, я был человек с тяжелым характером и вел себя довольно так дерзко и нахально и так далее. У меня как раз ощущение, что я дома, физическое ощущение, что я нахожусь в каком-то родном мне объеме, возникло в Нью-Йорке. Я очень люблю Ленинград, я мечтаю в нем побывать. Мне очень многое дорого в Ленинграде, но именно в Нью-Йорке у меня появилось такое чувство, когда возвращаешься откуда-то, там, скажем, из Парижа, я прилетел 2 недели тому назад, вот ты прилетаешь в аэропорт Кеннеди, садишься в такси с отломанным крылом, видишь такую довольно-таки бандитскую физиономию черного водителя, и ты вдруг понимаешь, что ты дома. Ты дома. И, значит, водитель недоволен тем, что вести тебя надо сравнительно недалеко, и он мало зарабатывает, у него делается недовольное лицо, ты говоришь, я не виноват, что я живу в Форест-Хиллз. Он говорит, я тоже в этом не виноват. Начинается, говорит, на моем скромном английском небольшой конфликт, и ощущение, что ты дома. Половина Нью-Йорка говорит по-английски хуже, чем я. Ни один человек не может принять меня за иностранца, потому что Нью-Йорк весь состоит из иностранцев, там практически нет туземного населения. И ощущение, что я дома, у меня возникает в Нью-Йорке.
Скорее, чем в Ленинграде.
Может быть, скорее, чем в Ленинграде. Потому что я думаю, что если бы я сейчас приехал в Ленинград, я бы опять стал очень выделяться там, я не знаю, своими брюками, своим громко. Я громко разговариваю, я некорректно себя веду, я шумный человек. Я, тем более в Америке ко всему этому я привык. В Нью-Йорке вот чувство, что я у себя нахожусь. Это можно его любить, ненавидеть, бояться, но это ощущение дома в Нью-Йорке у меня возникает.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу профессора Джона Гледа с Сергеем Довлатовым. Запись была сделана в 1988 году в Соединенных Штатах на видеопленку, и видеоряд погиб. Осталась только звуковая дорожка записи. Она весьма несовершенна. Этим и объясняются те помехи, что вы слышите.
Вы к какой эмиграции принадлежите? К третьей волне или вообще к русской эмиграции?
Нет, почему же? Я именно принадлежу к третьей волне, потому что третья волна имеет свои специфические, так сказать, особенности, которые ко мне имеют самое прямое отношение. Я не сражался, не воевал с оружием в руках против советской власти. Я добровольно уехал. Я явился в Авир. Я, правда, у меня не было никаких израильских документов, вызовов и прочего. Я, так сказать, уехал, изъявив таковое желание. Значит, у меня практически не было никакой надежды вернуться, в отличие от эмигрантов первой волны, которые были почти уверены, что они возвратятся в свои тамбовские поместья и в родные города. У меня никаких таких ощущений не было. Я уезжал на Запад, я знал, что вряд ли вернусь. Я уехал, повторяю, добровольно. Я не беженец в точном смысле слова, потому что я не спасался, Я довольно комфортабельно улетел в самолете, получив от советской власти какие-то деньги. Формальности были.
А сколько денег они дали?
Ну, около что-то $200 мы получили.
Ну, правда, это обменяли рубли на
доллары. Наши же, конечно.
$200 –
это немного.
И катись.
Да, это была небольшая сумма, но нам ее хватило. И, во всяком случае,
это же две ночи, или даже не две ночи в гостинице, или
как я платил. Мы и эти деньги не тратили. Когда мы прилетели в Вену, нам покровительствовала организация благотворительная, Толстовский фонд. Меня, так сказать, взял под защиту как бедствующего литератора, и мы им благодарны, они нам помогли, нам сняли квартиру. То есть мы практически таких лишений, каким подвергалась первая эмиграция порой.
Или даже вторая.
Во всяком случае, вторая. Мы не испытывали. Наше пребывание здесь узаконено с самого начала. Это сопровождалось какими-то преимуществами, льготами. Моя мать, очень пожилая женщина, с первых же дней получала медицинскую помощь. В общем, я, к сожалению, не могу похвастать никакими тяжелыми переживаниями или какими-то заслугами по части выживания или мужественного преодоления трудностей. Мы уехали с комфортом и ни с какими тяжелыми, так сказать, драмами не, здесь связана наша жизнь не была пока, к счастью.
А в Нью-Йорке вы живете в основном в эмигрантской среде, или вы...
Я живу в основном.
Вы же печатаетесь в Нью-Йоркере, например, это же никто из эмигрантов сказать не может, по-моему.
Набоков, мог сказать.
А, Набоков.
Да, кроме того, еще есть два не очень знаменитых эмигранта, которые публиковались в Нью-Йоркере с грузинской фамилией Папиашвили. Автор из второй волны напечатал один рассказ. И одна женщина средних лет, фамилию которой я забыл, но которая, кажется, под псевдонимом напечатала из третьей эмигрантской волны. Она напечатала какой-то рассказ в Нью-Йорке. Но я не только в Нью-Йорке печатался, я черт знает где печатался. Но, тем не менее, я, в основном, бытовая моя жизнь проходит в основном в эмигрантской среде. Я, к сожалению, говорю свободно только по-русски. Всякий даже примитивный разговор по-английски вызывает у меня чрезвычайное напряжение. Но у меня есть, конечно, американские знакомые, и даже друзья, и люди, которым я очень благодарен. Но в основном это люди, которые так или иначе связаны с русской культурой, которые говорят по-русски, и не всегда.
И это, как правило, третья волна? Вторая, первая волна? Вы не соприкасаетесь?
Я соприкасаюсь в основном с иммигрантами третьей волны, как с людьми просто моего возраста и примерно моего склада. Но у меня есть, конечно, знакомые среди, и даже близкие знакомые среди эмигрантов второй волны, и были знакомые среди эмигрантов первой волны. Да и есть, слава богу, я есть уважаемые мной.
А район, где вы живете, это там, кажется, большая концентрация эмигрантов, да?
Да, это вторая по величине русская колония в Нью-Йорке, это самая
после
большая, Брайтон-Бич, это там десятки тысяч человек, у нас, может быть, около 6-7 тысяч, но сосредоточены они на таком небольшом участке, что возникает ощущение, так сказать, оккупации, так сказать. У нас в нашем районе по-английски практически не говорят. Без английского языка в нем можно прожить, без русского нет. У нас врачи говорят по-русски, значит, в магазинах русская речь, бюро путешествий, мастерские, прачечные, это все русские.
Как
это
Форест-Хилл.
Ну, определенная часть. Форест-Хиллс довольно все-таки большой район, скажем, с 62-й по 65-ю улицу, значит, вот несколько блоков вдоль 108-й улицы, от такой нашей магистральной улицы.
Блок это уже...
Это уже американский. Ну, видите, нет, придется употреблять это слово, потому что оно...
Квартал
это все-таки, как правило, в нашем районе блок это ширина одного дома. В России понятие квартал это все-таки несколько домов, как правило. Значит, блок это полторы минуты ходьбы. Так что для точности придется американизм.
Поверх барьеров. 55 лет Сергею Довлатову. Беседа 88 года с профессором Мэрилендского университета Джоном Глядом.
Когда я брал интервью у Олешковского, я его попросил сказать, чтобы он написал в статье в какой-нибудь гипотетической литературной энциклопедии, если бы он писал статью о себе, чтобы вы о себе написали.
Это было бы...
Сергей Довлатов, такого-то года рождения, эмигрировал в таком-то году, а потом?
Ну, я сейчас, это нелегкая задача вообще написать, с одной стороны, ты должен написать что-то скромное, чтобы это было скромно, с другой стороны, чтобы твои основные достижения все-таки не остались без внимания. Я думаю, что я бы написал, помимо необходимых технических данных, там, год и место рождения, я бы написал о том, что для меня, ну, как бы сказать, сформулировал бы суть моих литературных занятий, к чему все-таки все это сводится. Я все-таки написал там 11 или 12 книжек, и там, скажем, 400 рассказов. И далеко не все опубликовано из того, что я написал. Я, к счастью, у меня хватило сил не печатать, скажем, 60% из того, что я пишу. Ну и в конечном счете это к чему-то сводится. К какой-то там, может быть, к попытке вызвать у читателя ощущение нормы. Вот одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, которое у меня есть, это ощущение такого надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением. Вот, буквально до того, что каждый раз, когда я знакомлюсь с новым человеком, мы уже так договорились с женой, что мы должны установить, в чем заключается его безумие, и сделать вывод, опасно ли это для нас. Вот один помешан на, так сказать, на своем творчестве, другой на деньгах, третий на женщинах, четвертый на взаимоотношениях с родиной. Значит, то, что все безумны, это как бы заранее заведомая аксиома. Я должен, значит, определить характер этого безумия и вычислить, может ли это причинить ущерб мне и моему семейству. Абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественная, нормальная, доброжелательная, спокойная, сдержанная, интеллигентная становится все более из ряда вон выходящим событием. Так вот, То, что Аксенов называет гармонизацией мира, и то, что звучит, ну, скажем, на мой взгляд, несколько пышно, я бы назвал попыткой вернуть ощущение нормы. Вот какой-то, это связано и с нравственностью, и просто с порядком вещей. Там, скажем, действительно, Аксенов прав. Писатель касается абсурдных ситуаций не из любви к абсурду, а как раз из любви к норме, из любви к гармонии. Вот вызвать у людей ощущение, у читателя ощущение, что это нормально, вот, может быть, в этом и заключается, так сказать, такая задача, которую я предварительно перед собой, конечно же, не ставил, но так, перечитывая свои сочинения более-менее внимательно, я, в общем, прихожу к выводу, что вот моя тема, если можно говорить о какой-то собственной теме, теме, которую не я изобрел, и не я и один посвятил ей какой-то, какие-то силы и время, но вот в том, это то, к чему я хотел бы иметь отношение. Разговор о норме, разговор о... Или, если хочется красивых, так сказать, красивых и, в общем, точных и верных слов, попытка гармонизации мира.
Вы слушаете «Голос Сергея Довлатова». Этой записи 8 лет. Она весьма несовершенна, ибо это случайно сохранившаяся копия звуковой дорожки большого видеоинтервью 1988 года. Надеюсь, что наши слушатели с пониманием отнесутся к техническому несовершенству этой реликвии.
Мы с вами раньше говорили о лаконичности и о Пушкине. Может быть, вы повторите эти...
Я готов, с удовольствием. Я, может быть, опять-таки несколько самонадеянно это прозвучит, потому что я не литературовед, не филолог и не историк литературы. Но у меня есть ощущение, что... Впрочем, я бы хотел начать не с этого. Сравнительно недавно в «Новом мире» были опубликованы набоковские лекции о Гоголе. И редактор «Нового мира» Сергей Залыгин предварил это сочинение Набокова таким коротким предисловием, в котором, среди прочего, говорится, что изысканный слог, так сказать, сама по себе идея изысканности русской литературе не близка. И Залыгин как бы прав с очень существенной оговоркой. В русской литературе, в основе, исторически в основе русской литературы, лежит чрезвычайно изысканный, лаконичный и абсолютно совершенный по форме творческий прецедент в виде наследия Александра Сергеевича Пушкина. К сожалению, у меня такое есть чувство, что если говорить о пушкинской школе, о пушкинской традиции, а если верить школьным учебникам, то пушкинская традиция в русской литературе восторжествовала. И если вы идете в баню и видите портреты Пушкина, вы идете в городской суд, и там вы увидите портрет Пушкина, и в пионерском лагере портрет Пушкина, и в зоопарке висит портрет Пушкина, и стоит бюст Пушкина где-нибудь во дворе ломбарда, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, как раз пушкинская традиция была почти немедленно, она прервалась, и почти никогда в полном виде, в убедительном, не возрождалась в русской литературе. Пушкин писал изысканно, коротко, изысканно, и это была эстетическая по существу, то есть это была нобелевская проза, так сказать, литература. Я говорю сейчас о прозе Пушкина, потому что я стихами меньше интересуюсь и хуже их знаю. Это было, но в основу его творчества, если можно так выразиться, был положен творческий, нобелевский принцип. Чисто художественные качества. Пушкин не был ни революционером, ни бюрократом, ни проповедником, ни святошей. Он был только писателем. И писал коротко, изысканно и блистательно по форме. После этого появились замечательные, гениальные, прекрасные писатели, которые и заложили все основы, скажем, русской литературной дальнейшей традиции. Там Достоевский, Тургенев, Толстой. У них есть последователи, у них есть талантливые последователи, есть бездарные последователи, но все эти люди писали длинно, и изысканность более или менее, скажем, ну, скажем, такое слово, как изысканность, как бы к прозе Толстого, как бы уважительно вы к ней не относились, вы вряд ли сможете применить. Или к прозе Достоевского, как бы мы ею не восхищались. Изысканная эта проза не была. Но традиция такая в России существует. И время от времени вот эти вспышки пушкинской изысканности и пушкинского лаконизма, а лаконизм и изысканность — это почти синоним, потому что что-то сделать безупречно можно только, так сказать, отметая все лишнее. Ведь, опять-таки, лаконично — это не то, что коротко. Скажем, можно писать коротко и при этом очень многословно. Скажем, Фолкнер писал чрезвычайно длинные романы, но они лаконичны, потому что в них нет лишнего. В них нет лишних слов. Количество драматизма соответствует количеству слов. Количество юмора соответствует количеству слов. Лишних слов нет. Значит, вот об этом идет речь. Так вот, пушкинская традиция давала вспышки в лице Зощенко, который писал коротко и четко. Скажем, Ерофеев, который, к сожалению, очень мало напечатал, мало написал и немного напечатал, а в Советском Союзе не опубликована вообще ни одна его строчка, он пишет коротко и изысканно. Каждая его фраза – это законченное художественное произведение. Бенедикт Ерофеев, я имею в виду. Хотя и Виктор Ерофеев хороший писатель, но мне ближе то, что пишет Бенедикт. Каждая его фраза – это законченное художественное произведение. Несомненно, изысканное. Именно изысканное, как бы Залыгин не отрицал тот факт, что изысканность может быть русской прозе свойственна. Она была ей свойственна и, надеюсь, будет ей свойственна, и время от времени оказывается ей свойственна. Но, к сожалению, это не вошло в обиходную русскую литературную традицию. У нас пишут длинно, и это меня очень угнетает.
Ну а кто еще, кроме Ерофеева?
Искандер, который тоже, кстати, пишет коротко. Он написал огромный роман, и тем не менее этот роман написан лаконичным способом.
А из «Эмигрантов» кто-нибудь?
Из «Эмигрантов», конечно. Мне очень нравится, то есть шедевром эмигрантской, если можно так выразиться, прозы, поскольку этот роман написан в Москве, он опубликован на Западе, мне кажется, верный Руслан Владимова. Из того, что пишут мои сверстники, что ли, люди, которые начали публиковаться только в эмиграции, мне близко то, что пишет Марк Гиршин, автор романов, двух романов, «Брайтон-Бич» и «Убийство эмигранта». Мне нравится то, что пишет Наум Соголовский, хотя он почти не пишет прозу, он пишет смешные очень стихи, он такой демьян бедной эмиграции.
На волнах «Радио Свобода» прозвучал очередной выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня 55-летию Сергея Довлатова. В передаче принимали участие Александр Генис, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Особая благодарность профессору Джону Гледу за предоставление уникальной звукозаписи довлатовского интервью. Над передачей в пражской студии работали режиссер Аркадий Пильдес и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она можете делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все, все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспилки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там, мы помним, какой рейтинг был, там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.